Он решил уходить, но все-таки стоял, раздумывая и поглядывая по сторонам. Пьеса благополучно подошла к концу. Какая-то толстая дамочка из публики утерла слезу. Актеры раскланялись, с подмостков соскочил парнишка лет 16 и пробежался по кругу жестяной тарелочкой. Послышалось реденькое звяк-звяк-звяк медиков о донышко. На лице парнишки проступило столь явное разочарование, что Луар не удержался и бросил серебряную монетку. Парень чуть повеселел, взобрался обратно на подмостки и объявил, что сейчас почтеннейшая публика увидит фарс о Трири Простаке. Луар улыбнулся. Давным-давно, когда отец чуть ли не впервые взял его на охоту, или это было что-то вроде военного смотра, Луар запомнил только солнечный день, много лошадей, густой лошадиный запах, синее небо и дымящиеся каштаны на дороге. Луар в седле за спиной отца, весь мир лежит внизу, маленький и яркий, как картинка на крышке шкатулки. На обратном пути к кавалькаде встретилась какая-то ярмарка. Луар точно помнил, что бродячий театрик играл именно этот фарс о Трири Простаке. Простак идет с базара, где продал корову, а по дороге ему встречаются всевозможные хитрецы и выманивают понемногу все его денежки. Над головами публики взвизгнул детский голос. Строгая нянька оттаскивала от окошка едва не выпавшего оттуда сорванца. Цветочный горшок не удержался на подоконнике и сорвался вниз, чтобы со звоном расколоться о мостовую. Сидевший под окном нищий увернулся с прытью, неожиданной для калеки, и тут же разразился громкой бранью. Натреснутый вопль нищего на минуту перекрыл голос Трира Простака, крупного мужчины лет 50. Озлившись, тот взревел, как ведомое на бойню стадо. Публика зааплодировала. Луар повернулся и пошел прочь.
«Да где ж 5 монет, когда тут 4 монеты?»
Продребезжал ему в спину старушечий голос. Так рыбина заглатывает сдобренный червем крючок. Луар вздрогнул и обернулся. Старуха с головой утопала в просторном плаще. Наружу торчали только седые космы. Танцуя и приседая, окружая несчастного простака сразу со всех сторон, старая мерзавка вытягивала из него монету за монетой. Луар тут же вообразил, какое у нее может быть лицо. Ухмыляющаяся рожа прожженной плутовки.
«Да где же 4, когда 3 монетки всего? Сочти хорошенько, растяпа!»
Трир Простак изо всех сил старался сосредоточиться. Маленькие глаза его напряженно моргали. Луар поймал себя на некотором сочувствии. Трир был сейчас его собратом по несчастью. Его вот так же провела эта самая старуха. Это он, Луар, растяпа. Ощущение сродства с персонажем фарса рассмешило его. Он усмехнулся впервые с начала представления. Впрочем, прочая публика уже давно надрывала животы. Приличный господин позабыл о приличиях, да так, что ненароком пустил ветры. Сразу же вслед за этим он побагровел, как роза, и воровато огляделся. По счастью, за всеобщим весельем почти никто ничего и не услышал.
«Парень, да у тебя дыра в кармане! Смотри, всего 1 монетка и осталась!»
На глазах Трира Простака выступили настоящие слезы. Публику потряс новый взрыв хохота. Один Луар стоял без улыбки, как каменный остров в бурном море. Ему было жаль Трира. Один за другим последовали еще несколько коротеньких фарсов. Луар по-прежнему не смеялся, но стоял как приклеенный. На подмостках сменяли друг друга хитрецы и дураки, злодеи и жертвы. И тут, и там возникала горластая, как петух, девчонка. Вместе с платьем она всякий раз меняла лицо. Пересмешница, пляшущая на гребне куража, неудержимое, как хлынувшее из горлышка шипучее вино. Ее партнеры мелькали, как карты тасующейся колоды. Временами Луару казалось, что перед ним раскладывают большой и яркий пасьянс. Наконец, щуплый парнишка, не успевший еще отдышаться после громкой сценической перебранки, соскочил с подмостков со своей тарелочкой. На этот раз звяк-звяк-звяк оказалось куда бодрее. В горстке медиков поблескивало и серебро. Луар замялся, снова испытывая неловкость. Потом осторожно положил на поднос золотую денежку, кивнул обомлевшему парню и пошел прочь. За занавеской муха толкнул меня локтем.
«О, там благородный со шпагой стоит. Хоть бы хихикнул, да?»
Я смолчала. Я заметила благородного раньше. Муха, в отличие от меня, не подозревал, что, возможно, на нас надвигается следующая крупная неприятность. Успокаивало одно. Его великолепного отца поблизости не было. Полковник Соль не иголка. Его просто так на площади не спрячешь.
«Шел бы себе, раз не нравится!»
Бурчал под нос муха. Я переодевалась, шурша множеством юбок, сгоряча втыкая в себя булавки и охая сквозь зубы. Муха даже не удосужился отвернуться. Он вообще меня не видел. Перед ним стояла не полуголая девица, а старый товарищ, выполняющий привычную работу.
«За единорога мало дали», — продолжал бормотать муха. «А сейчас ржут, так раскошелятся, хоть бы немножко покрыть расходы-то».
Я знала, как мучится бедняга из-за истории с галантерейщиком и последовавшими за ней тратами. Хорошо бы визит Солля-младшего не обернулся новой бедой. Стиснув зубы, я честно отрабатывала фарс за фарсом. Мой старый знакомец не смеялся, но не уходил. И с каждой минутой у меня становилось все тяжелее на сердце. Наконец, мокрый от пота флобастер велел мухе отправляться за платой. Из-за занавески я разглядела, как Соль-младший бросил что-то на тарелку. Когда муха вернулся, глаза его были круглы, как блюдечко для денег.
«Во бывает, а! Стоял, хоть бы хихикнул!»
И триумфальным жестом муха воздел над головой новенькую золотую монету. У меня было ровно два мгновения, чтобы сообразить и решиться.
«А-а-а!» — завопил муха. «Ты чего делаешь?»
Стиснув в кулаке отвоеванный золотой, я откинула полог и соскочила на землю. Вслед мне летели обиженный мухин вопль и густое флобастерово «заткнись». Толпа разбредалась. На меня удивленно косились, кто-то засмеялся и попробовал заговорить. Не удостоив беднягу ответом, я уже через секунду была на месте, откуда наблюдал за представлением Соль-младший. Теперь там было пусто, только нищий у стены с готовностью протянул ко мне руку и завел свой «подай». Я растерянно оглянулась и увидела спину, удалявшуюся в переулок за квартал от меня. Мои башмаки ударили по камням мостовой. Для того, чтобы быстро бегать, надо точно знать, куда и зачем бежишь. Он шарахнулся. Слава небу, это точно был он. Я не спутала его спину ни с какой другой. Присев в реверансе, я попыталась унять бешеное дыхание. Он явно не знал, чего от меня ждать, и смотрел, пожалуй, даже опасливо.
«Господин», — пробормотала я, смиренно опустив глаза, «бедные комедианты не заслуживают столь высокой платы. Вы, наверное, ошиблись монеткой».
И я протянула ему его золотой. Он удивился и долго молчал, переводя взгляд с меня на монетку и с монетки на меня. Потом сказал медленно и осторожно, будто пробуя на вкус каждое слово.
«Нет, почему же? Я думал, что это вознаграждение как раз соответствует».
Ему было неловко. Он не знал, что говорить дальше. Стоит со мной прощаться или следует просто повернуться и уйти? Я присела
еще ниже, в благодарном порыве и, глядя снизу вверх на его лицо, окончательно уверилась, что он не держит зла.